Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 10 мая, среда, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Президент России Владимир Путин обратился сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В России отметили 61-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Членам Ближневосточного квартета удалось согласовать программу оказания прямой помощи палестинскому народу. Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. По традиции, речь российского президента посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Сегодняшнее послание Федеральному собранию станет уже 7-м для Путина. Ближневосточный квартет согласовал временную программу предоставления иностранной помощи палестинцам, минуя правительство автономии, сформированное Хамасом. Встреча представителей квартета ООН, США, Евросоюза и России состоялась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Соединенные Штаты и ЕС прекратили финансовую помощь палестинской автономии после того, как пришедшая к власти экстремистская группировка Хамас отказалась признать государство Израиль и прекратить насилие. В результате автономия оказалась на грани финансового кризиса. Лидеры Хамаса и Фатха договорились положить конец вооруженным столкновениям между сторонниками этих палестинских группировок. Встреча состоялась в столице Сирии, Дамаске, по инициативе главы правительства палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Хании. Отношения между группировками резко обострились после того, как Хамас победил Фатх в ходе парламентских выборов. За последние два дня в секторе Газа в перестрелках погибли 15 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Россия избрана в новый орган ООН – Совет по правам человека. От восточноевропейской группы государств в Совет вошли также Польша и Чешская Республика. Среди избранных в Совет – Куба, Китай и Саудовская Аравия. Всего в новый орган ООН будут входить 47 государств. Минуты молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Днем торжественные церемонии и военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. В центре Москвы несколько тысяч человек приняли участие в праздничном шествии сторонников левых сил. Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Французы привезли все необходимое для поисков оборудование. Скорее всего, оно будет смонтировано на специальном судне-навигатор, пришедшем из Новороссийска. Аэробус А-320, следовавший из Еревана в Сочи, разбился в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. С сегодняшнего дня в России приостановлена продажа грузинской минеральной воды на Беглаве. 7 мая было приостановлено действие свидетельства о государственной регистрации на минеральную воду из Грузии Боржоми. По данным главы Роспотребнадзора Геннадия Нищенко, Боржоми и на Беглаве не соответствуют установленным показателям качества и безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш.
Мы выбираем дипломатию, и этот наш главный метод, полагаю, сработает. Мне кажется, мы можем добиться успеха через дипломатию. Любое дипломатическое усилие должно иметь некую общую цель. И эта цель заключается в том, что Иран не должен получить ядерного оружия или возможности его производить.
Буш выступил с этим заявлением во вторник, на следующий день после получения письма от президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ахмадинеджад заявил, что его послание отражает взгляды народа Ирана. Белый дом сообщил, что официального ответа на письмо не будет. Вашингтон намерен обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой о скорейшей отправке миротворческих сил в суданскую провинцию Дарфур. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил:
«Мы поддерживаем скорейшее развертывание миротворческих сил ООН, но пока у нас нет графика, мы не можем ускорить этот процесс. Поэтому сейчас все зависит от темпов разработки графика. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в наших намерениях как можно скорее оказать помощь миротворческой миссии Африканского Союза в Дарфуре в этот переходный период»,
сказал американский представитель в ООН. В Дарфуре находится около 7 тысяч миротворцев Африканского Союза. ООН предлагает направить туда не менее 14 тысяч военнослужащих. В Германии Армин Майвес, получивший известность как каннибал из Ротенбурга, приговорен на повторном процессе к пожизненному заключению. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Руководство Центрального совета Синтии и Рома, объединяющего цыган Германии, и ведомство бундесканцлера объявили о согласовании всех деталей памятника. Он будет сооружен на средства правительства Германии по проекту скульптора Дани Каравана и будет представлять собой искусственное озеро с поднимающейся из воды стелой без надписи. На отдельных пластинах вокруг памятника...
Приносим извинения по техническим причинам. В эфир пошел не тот материал нашего корреспондента в Германии. Парламенту Италии во второй раз не удалось избрать президента страны. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах, настаивает на кандидатуре Джорджо Наполитано, всеми уважаемого сенатора. Однако Сильвио Берлускони и его союзники категорически возражают по той причине, что Наполитано когда-то был членом Компартии. На севере Ирака при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек и 35 получили ранения. Как сообщила полиция, смертник взорвал грузовик в городе Таль-Афар. Большинство жертв – иракские военнослужащие и полицейские. Напомню основные новости к этому часу. Президент России Владимир Путин обратился сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В России отметили 61-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Членам Ближневосточного квартета удалось согласовать программу оказания прямой помощи палестинскому народу.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И коротко о погоде. Сегодня в Москве, по прогнозам метеорологов, переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха 14-16 градусов, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также переменная облачность, днем 13-14 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Члены Совета Безопасности ООН продолжают консультации об иранской ядерной программе. Чем вызван интерес к Хиллари Клинтон? Выставка «Экологически чистой одежды» в Лондоне.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня в полдень президент Российской Федерации обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Традиционное послание президента касается общей ситуации в стране, определяет основные направления ее внутренней и внешней политики и всегда вызывает пристальный интерес со стороны экспертов. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
О каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Члены Совета Безопасности ООН продолжают консультации об иранской ядерной программе. Против жестокого давления на Тегеран выступают Россия и Китай. Страны Запада предлагают проект новой резолюции, предполагающей возможность введения санкций. В Вашингтоне анализируют содержание обширного письма, направленного иранским лидером Махмудом Ахмадинеджадом президенту США Джорджу Бушу. Американские дипломаты называют это письмо уловкой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ознакомившись с содержанием документа, подтвердил, что он не содержит ответов на вопросы, которые международное сообщество поставило перед Ираном. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Письмо, переданное через швейцарскую дипломатическую миссию в Тегеране, является собой первую за последние 27 лет попытку ирано-американского контакта на высшем уровне. По словам Ахмадинеджада, в послании излагаются новые пути решения многих проблем, стоящих перед человечеством. По сведениям информационного агентства Associated Press, Ахмадинеджад в своем послании предрекает скорое падение мировой системы либерально-демократических ценностей и указывает на якобы глобальную глобальный рост ненависти к американскому правительству. Иранский президент сказал, что Тегеран будет действовать сообразно с реакцией на это письмо американского руководства. Реакция представителей администрации США на неожиданное письмо иранского лидера последовала в тот же день. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс отметила, что в письме не рассматриваются всерьез ни тупиковая ситуация вокруг иранской ядерной программы, ни проблемы терроризма. В этом письме нет ничего, что так или иначе касалось бы какой-либо проблемы, актуальной для международного сообщества. Руководитель внешнеполитического ведомства США говорит, что письмо Ахмадинеджада полно общих философских рассуждений, но не содержит ни одного конкретного предложения. Там нет ничего, что свидетельствовало бы об изменении иранского курса, которого мы добиваемся. Кондолиза Райс сказала, что в Вашингтоне продолжит изучать послание иранского лидера. Другие представители администрации Буша не исключают, что Тегеран приурочил появление необычного письма к совещанию по резолюции об иранской ядерной программе с участием министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, говорит директор национальной разведки США Джон Неграпонте. С учетом нынешнего рассмотрения иранской проблемы в Организации Объединенных Наций, одной из рабочих гипотез, несомненно, является возможная увязка времени направления этого письма с попытками как-то повлиять на ход обсуждения в Совете безопасности ООН. Между тем, в самом Совете Безопасности продолжается рассмотрение англо-французского проекта резолюции, требующей от Ирана заморозить обогащение и переработку урана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня вышло не так много газет, всего 7 центральных изданий, и при этом многие из них сообщают о том, что сегодня Владимир Путин огласит свое послание Федеральному собранию. Российские законодатели заранее начали гадать, о чем же будет говорить глава государства и какие установки они получат на очередной год, пишет российская газета. Между тем, еще по предыдущему посланию у чиновников остались определенные долги перед президентом. Далеко не все вопросы оказались решены в течение года. Ведомости подхватывают тему. В день оглашения очередного послания президента Федеральному собранию чиновники не могут похвастаться тем, что выполнили прошлогодние наказы Владимира Путина. До сих пор не приняты важные законы об ограничении иностранных инвестиций и об информационной открытости органов власти. Медлительность наблюдатели объясняют слишком общими установками президента и идеологическими противоречиями в правительстве. А вот что на эту тему пишет издание «Газета». Сегодня Владимир Путин в седьмой раз обратится к элите нации с посланием, в котором определит приоритеты развития страны. Эксперты считают, что в этом году президент впервые подробно остановится на анализе исполнения предыдущих посланий и постарается придать правительству новый импульс, чтобы сопли не жевали и активнее включались в реализацию национальных проектов. Полный текст послания видит только узкий круг чиновников администрации президента, уточняет издание. Этим обращение российского лидера к городу и миру отличается, например, от обращения президента американского. Публикация на первой полосе издания газеты так и озаглавлена: «Чтобы сопли не жевали». Сегодня выступит Владимир Путин, но сегодня также должно состояться выступление Михаила Касьянова, бывшего премьера и, не исключено, что кандидата на пост президента нашей страны. Об этом публикация на первой полосе «Коммерсанта». Сегодня Михаил Касьянов начнет европейское турне, в ходе которого изложит в Брюсселе перед депутатами Европарламента и членами Еврокомиссии свое видение российско-европейского энергетического диалога. По сведениям «Коммерсанта», в своем выступлении господин Касьянов укажет на связь газовых конфликтов с недемократическим развитием России, затронет чувствительную тему недискриминационного доступа к транзиту и призовет Европу учитывать интересы России в энергетическом диалоге. Прием господина Касьянова в Брюсселе, хоть и не на официальном уровне, должен показать единую позицию стран Запада в обострившихся отношениях с Россией. первополосная, центральная первополосная публикация в «Коммерсанте» сегодня озаглавлена «Улетный актив». Президент Путин исключил федеральное государственное унитарное предприятие «Аэропорт Сочи» из перечня стратегических предприятий. Теперь один из крупнейших аэропортов России может быть акционирован и продан. По мнению участников рынка, главным претендентом на аэропорт и инициатором начала его приватизации являются структуры Олега Дерипаски, уже владеющие аэропортами в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Особенно привлекательным для предпринимателя аэропорт делает участие Сочи в конкурсе Международного олимпийского комитета по выбору мест проведения зимней Олимпиады в 2014 году. По данным «Коммерсанта», конкуренцию Олегу Дерипаски могут составить «Ренова» и частные акционеры аэропорта «Внуково».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюза удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Минуты молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисках бортовых самописцев авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Российские ветераны испанской войны. Животноводство и сельское хозяйство насекомых. Реабилитация девочек-подростков, оказавшихся в кризисной ситуации. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наш коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро и вам слово.
Доброе утро, спасибо. Ну, набор понятен, набор спортивных новостей, спортивных событий, точнее, это баскетбол, хоккей, теннис, велоспорт и волейбол. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в четвертьфинале Детройт сегодня одержал победу над Кливлендом на своем площадке 97-91 и в серии до 4 побед ведет со счетом 2-0. В Риге продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Вчера завершились выступления в группах А и Д. Норвежцы выиграли у датчан 6-3. Сборная Латвии одержала победу над командой Словении 5-1. Канадцы взяли верх над американцами 2-1. Финны и чехи сыграли в ничью 3-3. Таким образом, участие в чемпионате от группы А продолжат Финляндия, Чехия и Латвия. От группы Д – Канада, Соединенные Штаты Америки и Норвегии. Сегодня завершается групповой турнир в группах Б и С. В Риме проходят крупные мужские теннисные соревнования серии «Мастерс». Испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, одержал 48-ю подряд победу на грунтовых покрытиях, одержав победу над Карлосом Мойей, своим соотечественником, 6-1, 2-6, 6-2. Продолжает участие два представителя России. Это Николай Давыденко, который выиграл у Бориса Пашански из Сербии и Черногории 6-1, 6-4, и Марат Сафин, взявший верх над Теймуразом Габашвили, своим соотечественником, в трех партиях 7-5, 3-6, 6-1. Успешно выступили вчера, среди прочих, аргентинец Давид Налбандян, Тим Хенман из Великобритании, американец Энди Роддик и Маркус Багдатис киприот. Он обыграл Оливьеро Щуса из Бельгии в двух сетах. А в Берлине тем временем состязаются женщины. И по итогам вчерашних поединков завершили выступление две представительницы России, которые обе проиграли, причем испанкам. Елена Лиховцева уступила Лауре Паустио 4-6, 3-6, а Татьяна Панова потерпела поражение от Аннабель Медины 1-6, 2-6. Вышла в следующий круг швейцарка Мартина Хингис, обыгравшая Флавию Пинетту из Италии 7-5, 6-3. Четвертый этап супервеломногодневки Giro d'Italia завершился победой австралийца Робби Макьюина, который опередил гонщиков из Италии Паоло Беттини и Альберто Лоддо. А в генеральной классификации впереди по-прежнему Стефан Шумахер из Германии, Ну а на второй позиции, на второй и третьей позициях гонщики из Италии. Пауло Савольделли отстает на 13 секунд, а Давиде Рабелин на 23 секунды. Подмосковная «Искра» стала обладательницей бронзовых наград чемпионата России по волейболу среди мужских команд, одержав победу вчера в четвертом матче серии над «Факелом» в Новом Уренгое 3-2. Ну, а что касается финала, то здесь все решится в последнем, пятом матче, который пройдет в Москве, поскольку вчера московские «Динамовцы» одержали победу над волейболистами «Локомотива Белогорье» на их площадке в Белгороде со счетом 3-1. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
Спасибо.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В последнее время в США вышли сразу несколько книг, посвященных бывшей первой леди Америки Хиллари Клинтон. Что может стоять за таким интересом к фигуре сенатора-демократа? У микрофона Ян Рунов.
Мало кто из современных политических лидеров Америки привлекает такой же интерес публики, какой привлекают рок-звезды вроде Мадонны или Мика Джаггера. Из книг и статей журналистов о Хиллари Клинтон возникает очень контрастный образ умного, расчетливого политика и несчастной обманутой жены, человека выдержанного и со стервозным характером. Некоторые названия книг о ней говорят сами за себя. «Американская Эвита», «Клинтоновская западня». Специалисты утверждают, что интерес авторов к Хиллари носит отчасти политический, отчасти экономический характер. Несколько книг о ней стали бестселлерами и принесли хороший доход издательствам и авторам. Ли Эдвардс из фонда «Наследие» так объясняет этот феномен. «Думаю, они не писали бы книг, если бы она не была более чем вероятным кандидатом на пост президента. Не феноменальными личными качествами она привлекает авторов, а тем, что она лидирует в вопросах общественного мнения. Почему лидирует? Потому что она остается крупной политической фигурой, являясь сенатором от Нью-Йорка. Во-вторых, у нее очень высокий уровень узнаваемости, то есть ее знает в лицо вся Америка. В-третьих, что весьма важно, для демократической партии, от которой она может быть выдвинута на высший пост. Хиллари – жена президента Билла Клинтона, с которым, в общем, у американцев связаны воспоминания о стабильной экономике. Стратеги демократической партии, вероятно, будут строить ее избирательную кампанию на том, что Хиллари сделает для страны то, что сделал Билл в 90-х годах. Но сейчас слишком рано делать политические предсказания». А готова ли в принципе Америка избрать президентом женщину? Я думаю, да. Вопрос лишь в том, кто именно эта женщина. Конечно, сенатор Клинтон фигура спорная, но в принципе Америка готова к женщине на посту президента. Это был Ли Эдвардс из Вашингтонского фонда «Наследие». 12 мая выйдет новая книга политического обозревателя газеты «Нью-Йорк-Пост» Джона Подгорица «Можно ли остановить ее?». В этой книге Подгорец оспаривает мнение некоторых республиканцев, считающих, что большинство избирателей отвергнут Хиллари. Он советует отнестись к ее кандидатуре гораздо серьезнее и предлагает целую стратегию по дискредитации ее кандидатуры. Большинство авторов антиклинтоновских книг утверждают, что они ничего не имеют против нее лично, просто они не хотят, чтобы Хиллари Клинтон стала президентом.
Рассказывал Ян Рунов.
Правда о большой войне, какой она видится 61 год спустя, об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» полемизировали ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов и Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Сахарова, ветеран Великой Отечественной войны. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Михаил Георгиевич, почему вот вы сегодня приняли участие в альтернативных акциях памяти павших в Великой Отечественной войне?
В Москве проходили акции не только официальные, которые проводились руководством страны, но и проводились акции, в которых участвовало много ветеранов войны, тех, которые, так сказать, проводились патриотическими организациями в Москве. Поскольку я уже ушел из вооруженных сил в начале 1988 года, за этот период в стране произошли такие события, которые волей-неволей у нас, у ветеранов, которые вынуждены были определиться, а что же происходит в стране, а что же нам, ветеранам, которые участвовали в этой войне, которые, так сказать, сделали все возможное, чтобы спасти человечество от коричневой чумы. И они вызывали не только недоумение, но они вызывали и неприязнь, непринятие того, что, так сказать, проходило в стране. Ну, за это время в государстве нашем произошли коренные изменения. Мы ведь воевали не за ту страну, которую сегодня, так сказать, создали. Мы воевали за ту страну, которая была, за Великий Советский Союз. Люди, которые сегодня управляют государством нашим, они пошли по другому пути, который вот многие из нас не приемлют. И поэтому мы или не участвуем в этих мероприятиях, или во всяком случае принимаем участие в тех, как бы, оппозиционных мероприятиях, которые все-таки проходят в стране, ну, в результате того, что у нас как бы создан какой-то демократический строй, вот, и это позволяет, значит, нам высказывать свою другую позицию, потому что произошло и что происходит, мы не понимаем, понимаете? И не приемлем того, что у нас сегодня произошло и происходит. Да, что-то нужно было поправить, это правда, но разваливать такое великое государство, которому мы отдали миллионы человеческих жизней для его спасения, и не только, а спасение Европы, а если хотите, то и всего мира от коричневой чумы.
Слово Елене Георгиевне Боннер. Елена Георгиевна, пытается ли действующий режим, по-вашему, присвоить себе праздник Победы?
Это идет давно, не сегодня. Вот во многих комментариях говорят, что до 65-го года День Победы не отмечался, а вот с 65-го года началось это. В какой-то мере, да, государственным празднованием, причем государство, так сказать, этот праздник все больше и больше подминало под себя, это явление пошло 65-го года. Но ветераны, участники, люди, потерявшие близких на войне, отмечали этот день 45-го года всегда. И это я просто могу сказать на примере моих друзей и моих боевых товарищей, и на примере собственной семьи. Всегда это отмечалось. Но государство подминать под себя этот праздник начало 65-го года. И в последние годы это уже до неприличия совершенного. И ветераны, участвующие в государственных мероприятиях, у меня вызывают чувство жалости. Они как марионетки на этом чужом празднике.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат Советского Союза, помнит первое впечатление об известии о капитуляции.
Потому что выступил Сталин, объявил о Дне Победы. И это был самый большой праздник в жизни, какой я помню. Потому что подлинные потери знали все. Вот я учился в школе в 42-м году. Призывали 10-й класс. Еще не кончили, ребята, занятия, 10-й класс. И там со мной учился Булат Акуджава. Он был на один год старше меня. Его призвали в 42-м году. И из его класса не вернулась и погибла на фронте половина. А вспоминаю я всегда своего отца, потому что мой отец профессиональный военный, 40 лет, погиб в 41-м году, но не на фронте, а в колымских лагерях, на оловянных рудниках, как заключенный. Он был арестован перед войной, в 38-м году, и не был участником войны. И таких были десятки, сотни тысяч.
Тележурналист Евгений Кириченко, автор программы «Забытый полк», сожалеет, что с распадом СССР победу поделили на составные части.
На Украине, например, называют советской войной, то есть она не считается Великой Отечественной. Меня очень сильно поразило также отношение политиков Узбекистана. Я когда получил письмо от одного из жителей Ржевского района, он написал, что во время войны у них стоял целый полк из узбеков, вот, и он нашел их место захоронения. Ну, они почти все погибли там в 42-м. И я пытался найти наших коллег в Узбекистане, книгу памяти. И меня предупредили ребята, что почему-то вот в Узбекистане сейчас очень осторожно относятся и к ветеранам Великой Отечественной войны. Вот. Ну, как-то не в почете они. Не знаю почему. Мы будем еще заниматься этим полком. Там около 800 человек, одних узбеков лежит. Вроде бы родина была общая, вот воевали все, а победу сейчас как-то каждый отмечает в одиночку.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной 61-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Выставка «Экологически чистой одежды» в Лондоне. Ежегодное послание президента России Федеральному собранию.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, о каких, по вашему мнению, проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию. У нас есть еще одно сообщение. Я хотел бы услышать от президента конкретные реальные предложения по укреплению безопасности страны в экономическом, политическом и военном отношении. Слишком многие смотрят на нас как на лакомый и доступный пирог, считает наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечая на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. По традиции, речь российского президента посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики государства. Минуты молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Торжественные церемонии, военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах. Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюзу удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Лидеры Хамаса и Фатха договорились положить конец вооруженным стычкам между боевиками этих палестинских группировок. Встреча состоялась в Дамаске по инициативе главы правительства палестинской автономии Исмаила Хании. Британия, Франция и Германия намерены подготовить новый пакет предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Как сообщают дипломатические источники, европейская тройка детализирует как поощрение Тегерану в случае отказа от обогащения урана, так и последствия решения продолжить ядерные разработки. Россия избрана в новый орган ООН – Совет по правам человека. Среди избранных в Совет также и другие страны, известные нарушениями прав человека – Куба, Китай, Азербайджан, Пакистан и Саудовская Аравия. Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. С сегодняшнего дня в России приостановлена продажа грузинской минеральной воды на Беглаве. На севере Ирака при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек, 35 получили ранения.
И несколько слов о погоде. Сегодня в столице, по прогнозам метеорологов, переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха 14-16 градусов. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также переменная облачность. Днем 13-14 тепла.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Владимир Путин выступит сегодня в Кремле перед членами Совета Федерации и Государственной Думы с ежегодным посланием. Известно, что в Кремль также приглашены некоторые главы регионов России, члены правительства и судебная власть, а также несколько членов общественной палаты. О том, что может прозвучать в этом выступлении Владимира Путина, наш корреспондент Данила Гальперович гадал вместе с политологами и экспертами.
Владимир Путин будет выступать с посланием парламенту в 7-й раз, и многие эксперты отмечают, что этот раз особенный. До выборов президента России, которые должны произойти в 2008-м, остается ровно 2 года. И эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что в этом послании Путин просто не может не сказать чего-то значимого не только для текущего политического момента, но и для жизни страны вообще.
По сути дела, это последнее послание второго президентского срока Путина, которое свободно от таких чисто конъюнктурных моментов в связи с приближающимися выборами, что будет с содержанием послания следующего года.
Уже много говорят о том, что большое место в послании будет уделено внешней политике из-за того, что Россия в этом году председательствует в Большой Восьмерке и в Совете Европы. Западные эксперты предполагают, что некий упор на внешнюю политику будет сделан, но ожидают они и существенной критики внутренних российских порядков. Такой вывод делает директор русских программ Центра оборонной информации США в Вашингтоне Николай Злобин, вспоминая о том, что по некоторым сообщениям Владимир Путин был недоволен первоначальным проектом послания и возвращал его на доработку.
Я думаю, что у него есть, безусловно, очень серьезное, на мой взгляд, разочарование тем, как были реализованы его идеи, высказанные в предыдущих выступлениях перед Думой и Советом Федерации. По сути дела, они были в значительной части проигнорированы, что, в общем-то, ставит под вопрос саму концепцию эффективности государства, которое он построил.
А руководитель исследовательского фонда «Индем» Георгий Сатаров полагает, что слушать нынешнее обращение президента России к Федеральному собранию – дело вообще бессмысленное.
Послание перестали фактически выполнять свою функцию диагностики состояния страны и определения ее политики. Не было точного диагноза того, что происходит в стране и почему. Если говорить об определениях, как это записано в Конституции, основных направлений внутренней и внешней политики, то здесь Путин ограничивался довольно общими местами. Это общая стратегия его власти заранее ничего определенного не говорить, с тем, чтобы потом любое происходящее могло быть выдано за реализацию намеченных планов.
Послание предназначено двум палатам парламента России, но транслироваться оно будет в прямом эфире российскими телеканалами на всю страну. Вопрос в том, на что больше обратят внимание зрители и слушатели – на слова послания или на свой опыт того, как слова таких же посланий реализовывались в прошлом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. О каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию? С таким опросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
На мой взгляд, он должен обратить свое внимание на нас, блокадников, которых они сейчас обидели. Много нам обещали прибавить пенсию, но обещание осталось только на словах. Но если бы они не обещали, может быть, нам бы не было так печально совсем.
Я считаю, во-первых, надо наше старое поколение фронтовиков, о них разговор завести. Благоустройство городов лучше надо приводить в порядок. Студенчеству тоже надо помогать, особенно иногороднему.
В первую очередь он должен сказать о тех обещаниях, которые были даны блокадникам и вообще пенсионерам, потому что я не раз уже слышала какие-то недовольства социальной ситуации, которые на данный день существуют. Тем более, что их осталось очень мало, тех же блокадников и участников Великой Отечественной войны.
Обратить внимание на наши родители, наши бабушки, наши дедушки. Мы смотрим на них, как они ужасно сейчас живут. Ведь смысл его работы. Критерий один. Нам должно жить лучше.
Дело в том, что я жена военнослужащего. В частности, у нас семья из 4 человек. И тот сертификат, который мы получили, мы можем на него купить в лучшем случае комнату в коммуналке. Отслуживший 28 лет, отдавший родине, и в конце концов остаешься у разбитого корыта.
Нужно начинать новую жизнь России сейчас. Потому что в таком направлении, в котором живет сейчас Россия, просто она приведет к неблагоприятным условиям. Премьеры, министры все, они просто его обманывают. Он сдает указы, а указы не доходят или еще что-то. Нужно просто менять кадры. Новые кадры должны быть. А у нас сейчас совсем другая молодежь, другие взгляды стали на жизнь. Поэтому нужно менять направление и безопасность, которые идут с востока, с запада.
Пенсионеры, увеличение пенсии. Потому что я сталкиваюсь по работе, очень много жалуются, вообще жалко людей. Пенсионеры, скажем так, медленно умирают с голоду и все такое.
Я думаю, в первую очередь решать проблемы пенсионеров, как-то ветеранам помочь. Потому что благодаря им мы сейчас имеем то, что у нас есть, пусть это немногое. Но все равно молодое поколение сейчас, если ум есть, то в состоянии сам за себя постоять. Сейчас в первую очередь надо позаботиться об уходящем поколении. По-моему, мы обязаны сделать для них то, чтобы они достойно завершили свою жизнь в достойных условиях.
Я смотрю со своей позиции, потому что я белоруска. Я думаю, что этот вопрос о присоединении Беларуси к России будет решаться в первую очередь. Я не думаю, что Путин будет отказываться от президентского срока. И одним из способов удлинения срока своей власти будет присоединение Беларуси к России и обретение России нового статуса.
Надо работать, а не говорить. Говорят красиво, а людям делают очень мало.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Освобождающиеся домены в зоне РУ теперь можно купить на аукционе. Такую услугу начал предоставлять РУ-центр, крупнейший российский регистратор доменных имен. Чтобы получить привлекательный домен, теперь не нужно быть первым в очереди. Достаточно заплатить больше, чем конкуренты. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
За осмысленное запоминающееся доменное имя многие фирмы готовы платить $1000. Но большинство привлекательных имен уже заняты и освобождаются они довольно редко. До сих пор освободившийся домен передавался первому подавшему заявку на регистрацию. Киберсквотеры, профессиональные спекулянты доменными именами, использовали автоматические системы подачи заявок, чтобы обойти обычных пользователей. Привлекательные домены потом перепродавались по высокой цене. Введение аукциона освобождающихся доменов поставит всех претендентов в равные условия.
Новости коротко. Сегодня в Москве начинает работу 18-я международная выставка систем связи, компьютеров и оргтехники «Связь Экспоком-2006». На выставке будут представлены 35 стран мира и более 800 компаний, из которых около 600 российские. Выставка продлится 4 дня до 13 мая. Компания Samsung разработала самый тонкий в мире мобильный телефон. Модель имеет толщину всего 6,9 мм. При этом она оснащена 2-мегапиксельной камерой, MP3-плеером и памятью емкостью 80 мегабайт. Новый телефон будет впервые представлен публике сегодня на выставке «Связь Экспоком-2006». Компания Microsoft получила патент на технологию автоматической цензуры устной речи. Система в реальном времени анализирует звук, распознает фонемы и составлены из них слова. Результат сверяется с базой данных нецензурных выражений и при необходимости их звучание заменяется или делается неразборчивым. Американская дизайнерская компания Materius разработала зонтик, предупреждающий владельца о дожде. Прогноз погоды зонт получает через беспроводную сеть Wi-Fi и сообщает о возможных осадках изменением цвета ручки. В ясную погоду она белая, при переменной облачности бледно-голубая, а ярко-голубое свечение ручки в прихожей напомнит владельцу о настоятельной необходимости взять зонтик с собой.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. Слово Валерии Шабаевой.
Я хотела представить вашему вниманию редакционный комментарий в газете «Ведомости». Он сегодня озаглавлен «Вечный долг». 9 мая – едва ли не единственный исторический праздник, который, в отличие от Дня Октябрьской революции 7 ноября или Дня Конституции 12 декабря, объединяет Россию. Героизм и самопожертвование защитников Бреста и Москвы, освободителей республик бывшего Советского Союза и стран Европы не оспаривается никем. Мы все отмечаем победу над нацизмом и скорбим о миллионах погибших, вне зависимости от политических убеждений и вероисповедания. Празднование Дня Победы и его канун активно используется всеми – государством, политиками и различными движениями, чтобы напомнить о себе. Конечно, церемонии, подобные параду на Красной площади и возложение венков к могиле неизвестного солдата, проходят во всех государствах антигитлеровской коалиции. Однако демонстрация государственной заботы о здравствующих победителях во время встреч президента, министров, губернаторов – и других чиновников с ветеранами, это скорее особенность российского Дня Победы. В результате праздник очень многими воспринимается как нечто официальное. По данным последнего опроса Левада-центра, 55% жителей России назвали 9 мая государственным праздником, а 41% считает его народным, еще 4% просто днем отдыха. В 2005 году государство потратило на юбилейное мероприятие к 60-летию Победы около 6 миллиардов рублей, без учета расходов на дополнительные социальные выплаты ветеранам. Значительные средства были потрачены на ряд новых фильмов о войне, «Штрафбат», «От звезда», «Первый после Бога» и так далее. Однако, по данным недавнего опроса компании «Башкировы и партнеры», 56% телезрителей предпочитают смотреть старые фильмы о войне, и только 8% – новые. В пятерку любимых кинокартин о войне попала только «Звезда», ее назвали 3% зрителей, и при этом она значительно уступила лидеру фильму «О зори здесь тихие», которые предпочитают 10%. Между тем, Россия остается единственной страной, где, по официальным данным, 4,5 миллиона павших во время Великой Отечественной войны числятся пропавшими без вести, а от 500 до 600 тысяч признанных погибшими до сих пор не захоронены. В поисковых отрядах, занятых установлением имен павших и их перезахоронением, по всей России участвуют от 60 до 70 тысяч человек. С 1989 года они извлекли и опознали около 120 тысяч тел. Так что важнее, огосударствление праздника или поощрение низовой активности граждан? Снимать фильмы, проводить концерты, разгонять облака над Москвой или снарядить несколько поисковых отрядов, способных установить имена еще нескольких погибших? Пока можно только констатировать, что спустя 61 год после победы Россия еще не до конца вернула погибшим и их семьям свой главный долг – долг памяти. Это был редакционный комментарий в газете «Ведомости». И с этой публикацией в какой-то мере перекликается публикация в издании «Газета», озаглавленные парламентарии нагуляли на миллион долларов сверх плана. Речь идет о праздновании столетия Государственной Думы. Но об этом я уже, пожалуй, расскажу в следующем выпуске.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюза удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисках бортовых самописцев авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Минутой молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Европейская комиссия повысила свой предыдущий прогноз темпов экономического роста стран еврозоны в 2006 году. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
В России полностью отменена обязательная продажа экспортерами части своей валютной выручки на внутреннем рынке. Соответствующее решение Центрального банка вступило в силу 7 мая. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. В конце 2004 года этот норматив был снижен с 25% до 10%. Ранее он составлял от 50% до 75%. Европейская компания Airbus подписала контракты с российской компанией Avisma и американской RTI, двумя крупнейшими в мире производителями титана. За последние полтора года этот металл подорожал в мире почти вдвое. Контракты Airbus рассчитаны на 10 лет и предусматривают поставки титана для производства комплектующих будущего супер-аэробуса А380. Половина всего производимого в мире титана идет в авиастроение. Более 50% всех его закупок компаниями Boeing и Airbus приходится на долю российской компании Avisma. Австрийская Австрийская государственная нефтегазовая компания ОМФАУ может купить крупнейшую в Австрии компанию электроэнергетики «Фербунд», также контролируемую государством. Власти страны намерены создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать на европейском рынке с крупнейшими энергокомпаниями Франции, Германии или Италии. Правительству Австрии принадлежат 32% акций ОМФАУ и 51% акций «Фербунд». Европейская комиссия повысила свой предыдущий прогноз темпов экономического роста стран еврозоны в этом году. Теперь он составляет 2,1%, а не 1,9%, как раньше. Тем не менее, на будущий год эксперты комиссии прогнозируют новое их замедление до 1,8%. Основная причина – сокращение потребительского спроса в результате повышения банковских процентных ставок. Общий объем экономики 12 стран, перешедших на единую европейскую валюту, оценивается в 13 миллионов долларов. Это примерно на 10% больше, чем объем экономики Соединенных Штатов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 8 копеек за доллар США. За евро дают 34 рубля 47 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Рисуют животные. Слон-художник, участник Венецианского биеннале. В Нью-Йоркской студии беседуют Александр Денис и художник Виталий Комар. 10 мая 99 года.
Что вы именно будете представлять в Венеции?
Мы хотим привезти слона из Таиланда. Там слоны уже примерно 300 лет принадлежат людям и своего рода домашние животные. И они заняты в такой специальной индустрии, на лесоповале, говоря по-русски. Дело в том, что ценные породы тикового дерева растут на таких странных холмах, где ни один трактор не пройдет, и только слон может пройти спокойно, волоча за собой вот эти ценные стволы. Но сейчас лесоповал тиковых деревьев запрещен. Это дерево под охраной международных всяких законов. И слоны в трех селениях лишились работы. И слоны, и их владельцы голодают. И мы выступили с предложением организовать художественные школы для слонов в этих селениях. Сейчас мы их открыли. Слоны рисуют и продают работы туристам. Значит, первый сбор пожертвований в пользу слонов и первый аукцион их работ состоялся в Бангкоке и принес 50 тысяч долларов. Вот этих 50 тысяч хватит для этих трех селений, ну, года на два примерно, спокойной нормальной жизни и также на покупку красок, бумаги и так далее, чтобы продолжать эту работу.
Виталий, зачем вам понадобились слоны?
В поисках нового хочется найти новых соавторов. Дело в том, что есть сообщения очень древние, примерно 2000 лет назад, сообщения римских и греческих историков о том, что слоны чертят загадочные письмена на песке или на мягком грунте, так сказать, используя камушек или палочку. Это действительно доказанный факт, и много объяснений этому. Возможно, слоны, поскольку обладают гибким органом, хоботом, кончик хобота заканчивается тремя такими пальчиками. И это очень такие нежные, в то же время сильные пальчики, потому что хобот состоит из более 50 тысяч мышц, гораздо больше, чем рука любого художника. И вот этими тремя пальчиками слон довольно легко может держать кисть. Более того, есть возможные предположения, что Кандинский видел рисунки слона в берлинском зоопарке до того, как он стал общепризнанным изобретателем абстрактного искусства.
О слонах-художниках беседовали Виталий Комар и Александр Денис. Радио «Свобода». 10 мая 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Лондоне в эти дни проходит выставка дизайнерских моделей экологически чистой одежды. Фирмы, создающие модели с учетом экологичности используемых материалов, существуют в Британии более 10 лет. Крупные магазины одежды видят в этих производителях конкурентов, поскольку в среде британской молодежи растет популярность зеленых идей, и многие покупатели хотят знать о происхождении ткани, из которой сшита одежда, а также об условиях труда тех, кто занят ее производством. Подробнее обо всем рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
Средний британец сейчас покупает в два раза больше одежды, чем 10 лет назад. А при производстве одной хлопчатобумажной футболки расходуется свыше 2000 литров воды и 40 граммов пестицидов. Каждые две недели в магазинах появляются новые вещи, которые будут носиться не более одного сезона. И каждый год более 700 тысяч тонн выброшенного текстиля закапывается в британскую землю. Выставку «Эко-мода» курирует известный лондонский модельер Ребекка Эрли. «Я уже 15 лет работаю в индустрии моды. 10 лет назад, когда я начала преподавать в колледже искусств в Челси, я поняла, как сильно эта индустрия загрязняет окружающую среду. Чем больше я вдавалась в изучение фактов о том, как производство одежды вредит окружающей среде, тем больше был мой ужас. Я участвовала во всем этом не только как дизайнер одежды, но и как покупатель». С тех пор я занимаюсь сбором информации по разным фирмам и продуктам. Я пытаюсь сделать свою работу настолько зеленой, насколько это возможно. Ведь в процессе преподавания я всегда обращаюсь к следующему поколению модельеров. Им много говорят об эстетическом аспекте дизайна, но очень мало о влиянии решения модельера, какие материалы он будет использовать на окружающую среду. До 90% всей стоимости изделия, включая и то, что это будет стоить природе, определяется еще при разработке продукта, до того, как начнется его создание. Это возлагает на модельера огромную ответственность. По мнению Ребекки Эрли, мода по своему определению не имеет долгой жизни. Сегодняшний покупатель носит новую одежду недолго, стирает ее слишком часто, в слишком горячей воде. Все это негативно сказывается на окружающей среде. По мнению многих модельеров, чьи изделия представлены на выставке, необходимо изменить отношение людей к своему гардеробу. Их задача — помочь человеку создать свой индивидуальный стиль, где предметы одежды имели бы и эмоциональную ценность. Нельзя сказать, что сегодняшняя индустрия моды от крупных магазинов до ведущих журналов последовательно поддерживает зеленые идеи. Вот мнение Лорны Холл, исполнительного директора в журнале Drapers. Наша индустрия всегда смотрит на пожелания покупателя. Да, есть движение в сторону большего внимания к вопросам окружающей среды, и на это производители часто вынуждены идти из-за риска потери прибыли. Все больше покупателей интересуется, из чего сделано то или иное изделие и в каких условиях сшито. Зеленое направление также создает более благоприятный имидж для, например, производителя тканей в бизнес-сфере. Но это движение очень медленно, и отчасти потому, что модельеры, работающие с экологически чистыми материалами, не совсем отвечают запросам рынка. Например, прошлый сезон, весна-лето 2005-го, когда мы видели большое применение аппликаций, вышивки, отделочной тесьмы. Такие модели выпускали и производители экологически чистой одежды, но все же это было не совсем то, что надо. Люси Сигал ведет колонку в газете Observer, посвященную экологичному образу жизни. Рынок иногда кажется всепоглощающим безответственным монстром, и это необходимо менять. Мы покупаем множество одежды и не получаем удовлетворения. На завтра опять нечего надеть. Нужно менять отношение людей к покупкам. Человек должен использовать разум при составлении гардероба и добавить понимание происхождения продукта в свое эстетическое восприятие. Безграничное потребление навязывается нам крупными торговыми сетями, и мы легко становимся их жертвой. За последнее десятилетие технологии обработки так называемых альтернативных материалов существенно изменились. Фирма Inamor представляет на выставке коллекцию одежды, сделанной из конопли, хлопка и бамбука, выращенных без применения пестицидов. Как известно, посевная конопля или пенька по мере своего роста заглушает сорняки, так что ее можно выращивать без пестицидов. Она неприхотлива, хорошо растет и в холодном климате, цикл жизни ее 4 месяца. Промышленная конопля дает на 250% больше волокон, чем хлопок. Сделанная из из этих волокон ткань похожа на лен. Многие модельеры используют, так сказать, вторсырье, находят применение старой одежде. Например, еще одна участница выставки фирмы Сари открыла бутик в лондонском Сохо 3 года назад. Они продают модные аксессуары, сделанные из отслуживших свое индийских сари. Выручка от продажи идет на образование детей в развивающихся странах. В странах Евросоюза сейчас действует единая система маркировки одежды и прочего так называемыми эко-лейблами, для того, чтобы покупателям было легче определить экологически чистое изделие. Наличие такой отметки на продукте означает, что проверены были все стадии его жизненного цикла, от составляющих веществ или материалов до возможности утилизации продукта и упаковки после его использования. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Расследование авиакатастрофы в Сочи продолжается. Сенсационная книга дочери вице-президента США. Ежегодное послание президента России Федеральному собранию.
Я напоминаю, что это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, о каких проблемах, по вашему мнению, должен говорить президент в послании Федеральному собранию. У нас есть несколько сообщений. «Линии фронта становятся чертобедности», так вот пишет наш слушатель по имени Константин. «Не знаю, о каких проблемах президент должен говорить, но подразумевать он будет главную свою проблему, как уйти, чтобы остаться», считает наш слушатель по имени Александр из Ленинградской области. «Надо обратить внимание на проявление российского фашизма. Это является позором. Нищета 40% населения. В России 3 миллиона беспризорных детей. Я ничего от Путина не жду», пишет наша слушательница по имени Татьяна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Парад открыли ветераны войны. В нынешнем году их колонна как никогда мала.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нелегальная миграция – серьезная проблема Испании.
61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».